Мой первый вопрос, может быть, будет таким немножко провокативным. Когда закончилась Вторая мировая война?
Вторая мировая война закончилась в 45-м году, в сентябре.
Да, это правильно. Но вот в эти дни, в мае, мы очень много говорим о этом, можно сказать, таким контроверсальным вопросом. Это 8 или 9 мая? А насколько я знаю, что на Украине будут отмечать и 8, и 9. Может быть, из-за чего это так?
Ну, это на самом деле логично, потому что долгие годы, когда Украина находилась в составе Советского Союза, России было очень выгодно сводить весь процесс Второй мировой войны исключительно к отечественной войне, где у России, безусловно, у российской власти и у Советского Союза был свой миф. Я имею в виду миф, который полностью своя историческая правда и своя победа, которая напрочь исключала причины, которые привели к началу Второй мировой войны. Это и 1939 год, да, и когда был сговор между Сталиным и Гитлером. И, собственно, то, что было после, да, вот как завершалась Вторая мировая война глобально. Поэтому долгое время, конечно, Украина, находясь в составе Советского Союза, и надо сказать, что действительно значительная часть населения или, скажем, поколений предыдущих, которые участвовали в этой войне, действительно для какой-то части населения именно вот в трактовке Вторая мировая война, в трактовке Советского Союза, Отечественной войны, она имеет значение большое. Но, тем не менее, поскольку мне кажется, что Россия, современная Россия, не имея на сегодня других больших побед и, собственно, будучи очень многие годы занимая эту нишу победителей, которая, кстати говоря, эта ниша дала очень много России, она дала, по крайней мере, статус постоянного члена в Совете Безопасности ООН и другие преимущества, Россия почему-то по своей воле начала добровольно, обвиняя других субъектов, кстати говоря, мировой политики, добровольно сама начала отказываться от этого статуса и на уровне действий, и на уровне языка, что очень важно. Важно, потому что, по сути, страны-союзники, Украина в войне, называется сегодня нацистами и фашистами. То есть символика, имеющая значение во время Советского Союза, пересматривается и приобретает какое-то совершенно другое значение, не связанное с той победой, а связанное с действиями современной России. Поэтому Россия сама пересматривает свою историю, ее история превращается даже не в науку и в память, она превращается в пропаганду и новую идеологию. Для Украины логично вполне, что Украина пытается войти, рассматривать Вторую мировую войну все-таки в контексте европейском, при этом не отказываясь от Дня Победы 9 мая как такового, с учетом того, что есть, как я сказала, значительная часть поколения, старшего поколения, для которых 9 мая – это действительно День Победы. Поэтому здесь попытка совместить, да, вот эту логику, точно так же, как, кстати говоря, принятие закона о приравнивании воинов ОУН-УПА, это тоже попытка примирения. То есть не имеет смысла выяснять, кто был прав, кто виноват. Имеет смысл воспринять прошлое как историю, в которой не имеет смысла искать правду. Имеет смысл скорее примириться вокруг разных историй, вокруг разных мифов постепенно с тем, что, конечно, Украина хочет интегрироваться больше все-таки в европейское восприятие.
Вы уже упомянули об этих законах, которые недавно приняли. Вы говорите о смирении с Россией, но с другой стороны, если посмотреть ту же самую риторику, которая идет с российской стороны, это означает, что это как глорификация фашистов, и о каком примирении мы можем говорить уже сейчас?
Что я могу отметить, что Россия все-таки трактует события в Украине с ситуацией годичной давности. А надо сказать, что Украина год назад на уровне общества, я не говорю, что там изменилось все в политике, резко там все начало развиваться и так далее, но на уровне общества действительно изменилась, Украина изменилась, возможно, даже сама того до конца не осознавая. И вот те расколы и острые темы, на которых Россия все 90-е годы и 2000-е пыталась постоянно их подогревать, и они были в каком-то смысле в Украине. Это вопрос языка, это вопрос Запада и Востока, регионов, это вопрос тех же УНУПА и Красной Армии. На сегодня, как это ни странно, вот эти все темы, возможно, раскалывающие общество ранее, до событий 2013-2014 годов, они отошли на второй план. И, в принципе, вот те законы, которые приняла Верховная Рада Украины о запрете коммунистической символики, нацистской символики и о приравнивании, признании воюющей стороной ОУН-УПА наравне, ну, как это раньше было, с Красной Армией, то есть год назад их невозможно было бы представить, потому что это действительно вызвало бы в обществе определенный резонанс. Сегодня, когда эти законы принимались, под Верховную Раду никто не вышел из людей, из общества, никто не вышел поддерживать ни коммунистов, ни какие-то радикальные идеологии. Если мы посмотрим на состав Верховной Рады последний, то туда не прошла коммунистическая партия, которая спекулировала на левой идеологии, не будучи по факту левой партией. Туда не прошли, кстати, вот «Свобода», «Правый сектор», которым пугают в России, которые занимали такую больше национально-радикальную, да, идеологию, нишу, они не прошли Верховную Раду. Поэтому это говорит, что та повестка, на которой все-таки спекулирует Россия, она отошла на второй план. И этот этнический национализм, если так корректно выразиться, он превратился постепенно в гражданский национализм. То есть неважно, там, ты можешь быть армянином, там, евреем, русским этническим, если ты себя ощущаешь гражданином этой страны, тебе не все равно, ты будешь ее защищать в той степени, в какой ты можешь. Поэтому в каком-то смысле Россия обрушила вот эти расколы, которые реально существовали, продолжая сегодня на этих расколах спекулировать, а они просто отошли на второй план, вот и все. Они сейчас не самые важные.
Но, может быть, с другой стороны, в самой России тоже, ну, какой-то такой же процесс происходит, что со всей этой пропагандой, со всеми этими громкими заявлениями, что как-то вот объединяется российское общество и объединяется вокруг этого мифа о в каком-то враге или снаружи. И вот 9 мая как раз вот такая возможность это делать.
Ну, знаете, скорее объединяется вот то консервативное большинство, которое является электоральной основой президента Российской Федерации Владимира Путина, но не объединяется отнюдь интеллигенция. Мне кажется, что на каком-то этапе, когда, может быть, это был 5-й, 6-й, 11-й год у России, да, когда, в принципе, задачи, которые стояли перед Россией в 2000-х годах после Ельцина, после эпохи Ельцина, они были поставлены, и они, в принципе, были выполнены действующим российским президентом. И вместо того, чтобы поставить новые задачи, неважно, это будет лидер действующий или это делал бы другой лидер, это уже второй вопрос, но повестка принципиально была другая перед Россией. Если бы Россия развивалась экономически, она бы действительно построила современную экономику, то есть она бы, как это называется, вот выстраивала бы мягкую силу, то, что принято во всем цивилизованном мире, то Украине было бы очень сложно уйти от влияния российского, России как лидера в регионе. Вместо этого Россия почему-то уехала в Крым и Донбасс, ну, то есть как бы даже на уровне повестки. Там же полностью в публичном пространстве российская повестка дня заменяется украинской. То есть это такое свойство жить чужой жизнью, жить жизнью чужой страны. По крайней мере, на уровне слов, ну, то есть ежедневно Украина присутствует. Поэтому в каком-то смысле это такой тупик, потому что он все равно не разрешает российские проблемы. Таким образом, тактически, конечно, Россия воспользовалась слабостью Украины, ну, в вопросе Крыма, например, да, когда не было, один президент бежал, а выборы еще не состоялись досрочные. То есть это ситуация слабости. Но стратегически это как бы не выход, потому что на уровне общества объявляется, что модернизм, который раньше был на словах, пускай там Медведев его озвучивал, он заменяется перспективным изоляционизмом, что это очень перспективно. Поэтому для страны, ну, то есть это как бы текущие какие-то перспективы, они обмениваются на перспективу страны и значительной части общества. Поэтому где-то общество, конечно, консолидируется, вот возвращаясь к вашему вопросу, вот это консервативное большинство, заложником которого стал в том числе и сам Владимир Путин.
Ну, а может быть, вот как раз это для России это не тупик, может быть. Первое, это ты получаешь какую-то поддержку в народе, городе, и потом уже ты можешь вот как будто свои амбиции как-то уже с поддержкой народа их ну, реализовать в жизни. Может, это не тупик, а может, сейчас, вот, когда общество мобилизовано, может, тогда мы начинаем модернизацию.
Нет, ну, на самом деле, это очень амбициозная идея, да, если выходит человек, там, один человек, лидер одного государства, и заявляет вот такую цель, что он хочет пересмотреть итоги холодной войны, по факту результат, да, вот, результатом которого стал развал Советского Союза, а по факту пересматривает даже не итоги холодной войны, а итоги Второй мировой войны, ту систему, которая сложилась. Ведь, по большому счету, среди крупных стран, геополитических субъектов, был определенный консенсус на то, что нельзя пугать всех ядерным оружием, потому что это работает против наращивания и стремлений третьими там, странами создавать да, вот этот ядерный потенциал, заявления там, и Кореи, и Индии и так далее. И не пересматривать территориальные границы. Одно дело, кстати, там конфликты этнические, вот Косово и так далее, а другое дело вот просто пересматривать, включать в свой состав какие-то спорные территории. Мы знаем, что даже там по Курильским островам, то есть вот этот диалог, конфликт между Россией и Японией, он длится годами, никто не решается там как-то, да. Вот. А тут, когда все вместе... Да, вот есть пересмотр территориальных границ, который сопровождается ну, такими, ну, не угрозами, да, ну, как бы сообщениями о том, что в случае чего мы могли использовать ядерное оружие. Мне кажется, это для всего мира очень, ну, как-то даже не то, что как-то вероломно, наверное, звучит, очень неожидаемо, непрогнозированно. Поэтому, конечно, человек, который на такое решается, он очень амбициозен, но для того, чтобы это реализовать, все-таки, мне кажется, должны быть ресурсы. Во-первых, должна быть идея. Даже по Крыму мы слышали несколько вариантов. Мы слышали, что там есть угроза убийств жителей, потом мы слышали про НАТО, потом мы слышали про Америку, потом мы слышали про русскую весну. Какая русская весна, если Крым и крымчане вошли в состав Южного военного округа, куда входит Чечня и Дагестан? То есть это не русские с русскими соединяются, это другая идея, идея империи. Да, потом для этого должна быть элита, элита, которая готова отказаться от всего и идти до конца. У меня нет такой уверенности, что действующая российская элита готова отказаться от всего и идти до конца. И тем более в истории... Ну, семья. Вы знаете, в истории России мы имеем прецеденты, когда есть любовь, да, и поддержка лидера, а потом этого же лидера обвиняют в волюнтаризме, в политической субъективности. Вот как было с Хрущевым. Его же так и уволили с такой формулировкой в политический волюнтаризм. Ну и основное это все-таки экономика. Если бы у России была сильная экономика, тогда, возможно, такие шаги, они бы, ну, были бы рациональны, да, вот с точки зрения силы, не только военной, но и другой силы, пытаться пересмотреть глобально ситуацию, расклад в мире. Но если у России нет своей банковской системы, я имею в виду, что она зависима все-таки, так это обрушить очень легко. Мне просто кажется, что никто не готов, не хочет обрушивать Россию, потому что это может иметь тоже непрогнозированные последствия. Но, в принципе, такая возможность, ну, как бы она... То есть Россия, нельзя сказать, что она неуязвима, да, она может делать все, что хочет, это не будет иметь последствий. Поэтому минусов здесь гораздо больше. Это, знаете, в психологии есть такой термин, как импульсивная покупка. Когда вот человек идет, он видит что-то там за небольшие деньги, и ему резко этого захотелось, и он эту покупку приобретает, а потом он думает, зачем это мне надо было. Ну, то есть где-то вот это такое геополитическое решение, я считаю, что оно все-таки импульсивное с точки зрения рисков для самой России.
Возвращаясь к 9 мая, многие иностранные политики сейчас отказываются ехать на торжества 70-летия Победы. И с российской стороны иногда слышится такое, что ну, это как будто неуважение к Великой Победе, к тем жертвам, которые Советский Союз в том числе потерпел в войне. И, ну, как будто еще один аргумент такой, что это как будто еще раз доказывает это воскресение нацизма, фашизма в Европе и так далее. Какие, ну, скажем так, какие контраргументы могут или есть и у Запада, в том числе у Латвии и у Украины, на эти вот аргументы? Потому что, ну, с одной стороны, вы правы, ну, как будто, ладно, победа есть победа, и, ну, может быть, какую-то там честь надо показать.
Нет, вы понимаете, дело в том, что даже День Победы сегодня, как это я почему сказала, что это не только история, как наука уничтожается, потому что она полностью интерпретируется под сегодняшнюю ситуацию. То, что выгодно, преподносится как выгодно, то, что невыгодно, тут же пересматривается каким угодно образом. Но это даже стирается память, потому что сегодня 9 мая, это используется как демонстрация и как публичный повод для того, чтобы России еще раз заявить об этом празднике с точки зрения текущей сегодняшней ситуации. Ведь то, что туда не едут там тот же Лукашенко, казалось бы, президент союзного государства, это тоже очень такой мощный сигнал, в том, что даже ближайшие соседи, они очень напуганы действиями России, в том, что, в принципе, граница может быть размыта какая угодно. И то, что, кстати, там тоже запрещаются георгиевские ленточки или вытесняются, скажем так, вот другой символикой, как вот делает Украина Белоруссию и Казахстаном, это тоже говорит, что они опасаются, да, вот возможных действий России. Поэтому сегодня, мне кажется, мир, это опять же, это не потому, что мир плохой, это потому, что Россия сама, мне кажется, вот стала предпринимать такие действия, когда вот она стала пересматривать свои выгодные для нее стратегические позиции, потому что эта ниша всегда была и выгодной.
Вы тоже говорили о том, что ну, в России видно это, ну, стирение памяти исторической. Может быть, ну, через какое-то время у нас будет новое поколение, у которого будет совсем, ну, другое представление о том, что вообще была Вторая мировая война и как она была. И вот с таким поколением в той самой России, может, будет очень трудно разговаривать.
Нет, я думаю, проблема не в том, ведь ну, вот этот пересмотр или там изменение взглядов относительно Второй мировой войны или там Второй Отечественной для России, это не связано с самой историей как таковой, с появлением нового поколения. Это связано с тем, что с действиями, которые на современном этапе предпринимает Россия. В принципе, все эти годы, с 91 года, идеология России это взять, была, заключалась в следующем. Взять все хорошее там, от царского периода, от советского периода, от плохого отказаться, то есть даже на уровне там, Сталина, взять достижения, а там, от репрессий отказаться, как будто этого не было. То есть вот такая двойственная позиция, ну, в принципе, поскольку Россия правопреемница Советского Союза, это было приемлемо. Проблема была в том, что на современном этапе нет вот этой современной идеологии, потому что все-таки то, что сегодня делает Россия, это архаика. И если, вот вы говорили там стратегически, и если это была экономика там, не 21 века, а 20-го, то сейчас Россия себя загоняет еще дальше, в сторону там, 19 века, на уровне там, экономики даже. Поэтому вопрос не просто в самом себе пересмотре. Вопрос в том, что современные действия, как они трактуются. Ведь сегодня телевизор и интерпретация, не сами факты, он заменил даже фактически политику. То есть и уровень дискуссии, он просто, ну, я бы так сказала, пролетаризируется, потому что дается черно-белая картинка, адекватные, то есть даже проблемы внутрироссийские, они не обсуждаются с точки зрения экономики, там рубль, там еще что-то, они обсуждаются исключительно с точки зрения врага внешнего, значит, вот есть внешний враг, который хочет погубить Россию, есть внутри пятая колонна национал-предателей, которые поддерживают или не поддерживают действия власти внутри России. Поэтому проблема в том, что нет диалога. Вот произошел разрыв между реальной ситуацией, куда она идет, и между тем, как это вообще видят элиты, потому что нет площадки фактически, где воспроизводится истина, где воспроизводится правда. Поэтому, не знаю, мне кажется, это будет продолжаться, пока не будет принято решение стратегическое, как дальше России выходить из сложившейся ситуации, потому что это все-таки ее инициатива, это ее действия, на которые отвечает весь мир, а не кто-то навязал России такую политику, и она в итоге страдает. Потому как только здесь будет найдено решение, тогда будет и понятно как.
Если мы говорим о 9 мая и том, что это нас тревожит в каком-то смысле, тоже вот если взять на ум то, что сейчас происходит, мы организуем всякие дискуссии, конференции, нам это важно. Прошло 70 лет. Почему до сих пор нам это важно? В России на это смотрят по-другому немножко, может быть.
В России, во-первых, есть сравнительно консенсус относительно 9 мая и этого праздника, и той истории Отечественной войны все-таки для России. Поэтому там не дискутируется сам факт отношения к прошлому, особенно в данном случае, в отличие от других стран, да, для которых это не так все однозначно, не болезненно где-то было на уровне поколений, на уровне каких-то прецедентов исторических. Ведь даже если говорить про Украину, то действительно, или там про другие постсоветские страны, то не все так однозначно, да, то есть не везде было однозначное отношение на уровне особенно старшего поколения. А в России тут, по-моему, нет конфликта, поэтому тут просто нечего, собственно, нет предмета для спора в самой России.
А то, что мы об этом так много говорим, это не какой-то, намек на то, что намек для России о том, что мы боимся чего-то, и мы, может быть, боимся той же самой России.
Это само собой, одно не исключает другое, то есть можно и опасаться, что Россия все-таки это сильный игрок, на постсоветском пространстве, но это не исключает поиск все-таки многими странами, той самой идентичности после развала Советского Союза, потому что идентичность, она же тоже не формируется за год или за два. И идентичность — это не что-то там навязанное, это как бы соединение прошлого, настоящего и будущего в каких-то четких, понятных параметрах и ценностных, и на уровне там теорий каких-то. То есть это должна быть и там теоретическая, и практическая составляющая. Поэтому, мне кажется, с одной стороны, это объективный процесс, он связан с формированием той самой идентичности. А с другой стороны, конечно, мне кажется, все страны, соседи, они, безусловно, опасаются в каком-то смысле Россию, потому что Россия, один период она была слабой, другой период она стала укрепляться. И где-то, я говорю, где-то была вот эта развилка у России, куда двигаться. Она почему-то эту развилку как-то увидела вот в таком контексте сегодняшних действий. Но в целом, мне кажется, события, которые показали, они...
И последний вопрос, может быть, такой. Иногда, встречаясь или с коллегами, или даже студентами из Германии, они себя до сих пор чувствуют виновными за то, что произошло во время Второй мировой войны. И иногда... с нашей стороны есть такое мнение, что пора забыть то, что было, и двигаться дальше. Большое число немцев так и делает, но вот это осознание вины, как будто оно остается до сих пор. Вот сейчас прошло 70 лет. Как долго мы... Конечно, забывать нельзя, но как долго мы будем об этом говорить или вспоминать и спорить, ссориться об этом?
Как правило, для этого нужно несколько поколений, потому что если есть поколения, которые еще помнили, реалии той войны, которые там пересказывали, там, дети внукам, то есть пока есть эти поколения, жива память о тех событиях, поэтому этот процесс, мне кажется, это нормально, в этом нет ничего такого экстра, то есть скорее это закономерно. С политической точки зрения здесь все, все точки расставлены над «и», а человеческая память, она, сколько сколько человек жив, сколько есть поколения, столько она живет, но это, мне кажется, не критично. То есть это не все-таки это была война 20-го столетия, и мне кажется, что тем более, что в 21-м столетии мы все увидели, что такое гибридная война, то есть, а это уже не только военная логика, это логика информационная, очень сильная логика игры на гуманитарном пространстве. И здесь риск, то есть вот, ну, вот эти разговоры, они же не живут из-за возможного повторения угрозы, они просто живут из-за вот человеческих жертв и их памяти. А угрозы сегодня, в 21 веке, мне кажется, они уже понимаемо другие. И прежде всего эти угрозы, они касаются влияния вот на разум, на гуманитарную сферу. Там, где есть в любой стране, вот в том числе и в Латвии, мне кажется, там, где есть почва для влияния на разные позиции, на разные культурные, да, вот эти исторические ментальности, там страна, которая захочет этим воспользоваться, она будет пытаться этим воспользоваться, безусловно. Поэтому здесь сила государства сегодня, мне кажется, вот, ну, понятно, что все-таки это 21 век, не 20-й. Но те угрозы, они, мне кажется, сейчас остались в прошлом того характера.
Ладно, спасибо большое.
Спасибо.